стратегических реформ из Киева Владимир Лановой и минский экономист, директор независимого экономического центра «Стратегия» Леонид Заика.
В отношении газа мы имеем долголетнюю историю различных встреч, различных переговоров, и всегда сюжеты заканчиваются 31 декабря. Будут предприняты меры по введению коэффициентов понижения тарифов на газ. Насколько и как это, Путин, так сказать, сказал, что это потом в рабочем порядке. А рабочие порядки у нас длятся больше, чем все, так сказать, официальные встречи. Преференции, кстати, должны быть, иначе зачем было учинять таможенный союз? Если бы Путин не сказал о понижающем коэффициенте, тогда было бы непонятно, зачем бы мы вообще суетились по поводу таможенного союза? Я все-таки это рассматриваю в контексте геоэкономической стратегии Кремля и в контексте того, что сейчас будут меняться потоки, связанные с вводом Нордстрима, и меняется вся диспозиция по перемещению энергоресурсов с востока на запад.
Украина, в отличие от Беларуси, не получила никаких преференций на переговорах минувшей недели. А вот сейчас есть такой пример преимущества участия в таможенном союзе. Может это как-то повлиять на позицию Киева, как вы считаете?
Разговоры о содействии, взаимности имеют место только тогда и создание каких-то общностей союзного экономического характера, когда страны нуждаются друг в друге. Например, если бы Россия продавала в Украину дешевый газ и ожидала из Украины дешевые товары, произведенные из этого газа, например, химические материалы, там, разного рода удобрения, металлургическую продукцию, тогда бы она снижала цену на газ для Украины. В обратном направлении шел бы дешевый поток украинских товаров, остро необходимых России. Поскольку такой взаимности, взаимодополняемости не существует, а я просто напомню, что Европейский Союз начинался из взаимодополняемости Голландии и Бельгии, такого типа вокруг производства руды и стали. Вот такой у нас нету необходимости, поэтому все вот эти вот централизованные процедуры объединительного характера имеют, конечно, под собой только политическую подоплеку. Вопрос, зачем России лишаться доходов бюджета, связанных с установлением высоких пошлин на экспорт энергоресурсов, если это является средством внутреннего благосостояния, политических успехов и, так, и тому подобное. Поэтому мы смотрим очень спокойно на эти предложения. Но меня очень беспокоит то, что сам характер установления отношений газовых, то есть установление цены, объемов закупок, условий разных технических, транзитных и тому подобное, не является связанным с рынком Украины. То есть сначала государственные органы договариваются об объемах и цене, непонятно, исходя из каких критериев. Это претензия к нашей, конечно, стороне тоже. А потом выясняется, а куда же этот газ девать? Вот, скажем, с приходом новой власти на 10 миллиардов кубометров увеличилась покупка газа в России, при том, что и цена выросла там больше, чем в полтора раза. Где тут разумность какая-то, логика, какая-то прагматизм.
Верно, я вас понимаю, что Украина не будет вступать в таможенный союз.
Ну, это противоречит общей нацеленности развития экономики. Она связана с тем, что нам переходить нужно на новые технологии, на новое качество продукции, на новые стандарты финансов, на новые стандарты инвестиций и тому подобное. Без этого Украина развиваться не может. В России в этом направлении нам не является каким-то источником и партнером.
Леонид Заика, Минск, вы рассматриваете новый пакет соглашений по газу как чистой воды политическое соглашение или там есть экономика какая-то?
Логика есть, и нельзя отказать, в общем-то, в разработке такой стратегии «Газпрому». Логика заключается в том, чтобы Россия отказалась от вот такой серединной модели работы на ближайшем и дальнем зарубежье, то газ шел через Украину, 70% через Беларусь, мы кочевряжились, тут мы, так сказать, сдували щеки, все. И в конце концов, ну, любое руководство в Кремле, оно понимало, что для того, чтобы достичь своей стратегической, в общем-то, акции, надо убрать вот этих торгующихся маленьких, так сказать, партнеров и создать Северный Южный поток. Беларусь вообще нужно перекрыть. Вот сам Северный поток еще чуть-чуть еще добавить. Перекачки Беларусь вообще не нужна. Все, весь этот Белтрансгаз, это просто ржавеющие трубы. Мне самому приходилось неоднократно вступать и говорю, что Белтрансгаз надо продавать, у нас своего газа нет, мы не вошли, так сказать, в разработку в России газовых месторождений, поэтому чем раньше продадим или, так сказать, сдадим в аренду, тем лучше будет. Более сложная ситуация будет с Украиной. Украина лишает своего золотого ключа, то есть она перестает быть главным транзитером газа и, полагаю, что с помощью Запада может обстроить эффективную финансово ориентированная рыночную экономику, что тоже, в общем-то, иллюзорно. Украина выбрала свой путь, и так надо такой пожелать ей успеха на этом пути.
Владимир Луновой, как может среагировать Украина, и какой может быть украинская стратегия экономическая в том случае, если действительно будут перераспределены газотранспортные потоки с юга на север, и Украина потеряет отчасти хотя бы ключевое положение как транзитер газа?
Владение газотранспортной системой со стороны Украины является только одним из серьезных таких рычагов урегулирования ценовых и прочих отношений с поставщиком из России. Особых, то, что все говорят, доходов от услуг, которые предоставляются России по перекачке газа, Украина не имеет. Но разве можно сравнивать 2-2,5 миллиарда долларов, которые мы получаем из России за перекачку газа, с объемами экспорта Украины, который достигает 50 миллиардов долларов? То есть мы можем потерять эти 2 миллиарда, но уменьшается техногенная нагрузка на территории Украины, которая связана и с экологией, и с жизнью людей. Структурно в Украине ничего не поменяется. Более того, наличие украинской трубы, конечно, выгодно России, потому что это минимальные затраты на транспортировку, 1,7 доллара. Ни по северному пути, ни по каким другим путям таких затрат Россия иметь не будет. Страны Скандинавии выставят цены 10-15 долларов за 100 километров в связи с их особой щепетильностью в этих экологических и прочих вопросах. То Европейский Союз придерживается политики диверсификации источников, в том числе диверсификации транспортных систем. Он не собирается из России покупать больше, чем 30% газа потребляемого. Если Россия собирается увеличить в Европу поставки в 2 или 1,5 раза, то это нереально. Европейский Союз уже об этом заявил. Новые пути доставки не нужны, нечем будет закачивать этот газ. Это раз. Во-вторых, Европейский Союз отказался от поддержки проведения Южного потока, и это правильно, потому что у него построены крупные газохранилища на пути следования транспортной магистрали из Украины или через Украину и Беларусь, в Австрии, Польше и так дальше, в Западной Европе. Зачем же им новые капиталовложения из-за прихоти вот России или из-за каких-то там непонятных отношений между Россией и Украиной? Поэтому вот эта стратегия, она больше носит такой характер агитационный, политический, пропагандистский, и прежде всего он связан с амбициями российского руководства, в том числе по приборканию вот этой строптивой Украины.
Киевский экономист Владимир Луновой и экономист из Минска Леонид Заика. Еще одна новость на эту же тему. Заключенные в 2009 году премьер-министром Украины Юлией Тимошенко газовые контракты с Россией невыгодны для Украины, их необходимо пересмотреть. Об этом заявил сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Он выступил на процессе против Тимошенко в Печерском суде Киева. Бывшего премьер-министра, напомню, обвиняют в превышении полномочий при подписании соглашения с Россией о поставках газа. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим